Глава пятая. Сразу после возвращения домой мой отец тяжело заболел. Мать в то время была также больна и находилась в совсем другом конце дома. Так я оказалась совершенно одна с отцом, готовая ко всякому служению, которое только было возможно, чтобы оказать ему почтительность искренней любовью. Я не сомневалась в том, что мое рвение было для него очень приятно. Даже самые низкие услуги для него совершались мною незаметно в отсутствии прислуги. Все это делала я для того, чтобы смирить себя и чтобы последовать тому, что сказал Иисус, а именно, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить. Когда отец желал слушать чтение, то я читала с такой ревностной преданностью, что он удивлялся. Мне вспоминались наставления, полученные от моей сестры, благодарственные молитвы и сильные краткие молитвы, которым она меня научила. Она учила меня: «О мой Бог, славить Тебя во всех Твоих делах! Все, что я видела, воодушевляло меня славить Тебя. Когда шел дождь, тогда я желала, чтобы каждая капля превратилась в любовь и хваление. Мое сердце незаметно насыщалось от Твоей любви, и мой дух помышлял о Тебе. Я казалась участвующей во всем добром, что делалось в мире, и желала бы видеть сердца всех людей, объединенными в любви к Тебе. Это желание укоренилось во мне так сильно, что сохранилось даже во времена моих наибольших заблуждений. Моя двоюродная сестра много помогала мне, поддерживая меня в этом благородном образе мыслей. Я любила ее и часто бывала у нее, так как она очень заботилась обо мне и обращалась со мной дружелюбно. Ее успех исходил не от природных наклонностей и также не от особенных качеств, но она просто с радостью и любовью делала все, к чему обязывало ее призвание. Моя мать стала ревнивой. Она боялась, что я слишком много люблю сестру, а ее саму слишком мало. Она, которая оставляла меня в мои ранние годы на попечении прислуги и затем предоставляла меня самой себе, теперь же требовала моего постоянного пребывания с ней и противилась, когда я оставалась двоюродной сестрой. Вдруг эта сестра заболела. Этим воспользовалась моя мать и отослала ее обратно домой. Это было тяжелым ударом для моего сердца и привело к тому, что благодать начала во мне угасать. Моя мать была очень нравственной и благочестивой женщиной своего времени. Она дарила не только от избытка своего хозяйства, но и из того, что было нам жизненно необходимо. Те, которые терпели нужду, никогда не оставались без внимания. Нуждающиеся никогда не уходили, не получив помощи. Она заботилась о том, чтобы у бедных рабочих была постоянная работа и для бедных торгующих приобретала товар. Думаю, что я от нее наследовала любовь и заботу о бедных. Бог подарил мне благословение быть ее последовательницей в этом святом призвании. В городе и в его окрестности не было никого, кто бы не хвалил ее за благодеяния. Иногда она отдавала все до последнего гроша из дому, хотя имела попечение о большой семье и никогда не оставалась обманутой в своей вере. Что касается меня, то единственной заботой моей матери в течение всего этого времени было, чтобы я находилась дома. Это действительно важно для девушки. Привычка быть постоянно дома оказалась очень необходимой во время моего замужества. Было бы лучше, если бы она не держала меня в своих комнатах, но оставляла мне известную свободу и только чаще спрашивала, в какой части дома я нахожусь. После ухода моей двоюродной сестры Бог даровал мне милость прощать оскорбления с такой готовностью, что мой исповедник был поражен. Он знал, что некоторые молодые дамы оклеветали меня из зависти. Но я при каждой предоставлявшейся мне возможности говорила о них хорошее. В это время у меня появились сильные приступы озноба, продолжавшиеся 4 месяца, которые приносили мне страдания. В течение этого времени я приобрела способность страдать с радостью и большим терпением, и оставалась этому верна так долго, пока упражнялась в духовной молитве. После этого мы на несколько дней уехали в провинцию. Отец взял с собой одного родственника, высокообразованного молодого человека. Этот родственник пожелал на мне жениться, но отец не дал своего согласия, решив не отдавать меня ни одному близкому родственнику из-за трудности получить на это разрешение. Так как этот молодой человек был очень набожный и каждый день молился Деве Марии, то и я присоединилась к нему. Оставив прежнюю молитву, я дала возможность злу снова действовать во мне, хотя еще длительное время оставалась набожной. Так, например, я посещала маленьких девочек-пастушек и учила их обязанностям веры. Но этот дух постепенно исчезал, так как не был питаем молитвой, и во мне появилось охлаждение к Богу. Вскоре ожили все мои греховные наклонности, появилось чрезмерное тщеславие. Самолюбие, которое вскоре начало проявляться, окончательно удушило во мне любовь к Богу. И все же духовную молитву я не оставила совсем до тех пор, пока не получила от своего исповедника на это разрешение. Я сказала ему, что предпочитаю вместо духовной молитвы ежедневно читать молитву Деве Марии, так как для обеих молитв у меня не было времени. В действительности у меня было достаточно времени для обеих молитв. Я была свободна делать только то, что сама предпринимала, и не догадывалась, что это было коварство врага, чтобы увести меня от Бога и поймать в расставленную для меня сеть. Мой духовник был в этом деле легкомысленный и не исполнял своих обязанностей, как требовало его служение. Поскольку он сам не был человеком молитвы, то дал свое согласие на это к большому вреду для меня. О мой Бог, если бы все узнали ценность молитвы, великую пользу, которую душа получает из беседы с тобой, если бы все узнали, какое значение это имеет для спасения, тогда всякий был бы усерднее в молитве. Это бастион, куда враг не может вторгнуться. Он может его атаковать, осаждать, шуметь у его стен. Но когда мы стоим в вере и храним свое состояние, он ничего не может нам сделать. Поэтому же детям необходимо объяснить важность молитвы для их спасения. К сожалению, считают достаточно сказать им, что есть небо и ад, и что они должны стараться избегать ада и достигать неба. Но их не учат самому короткому и простому пути, как туда попасть. Единственный путь в небо, насколько я знаю, есть молитва сердца, к чему каждый способен. Убеждения, приходящие через знания и воображения, которые наполняют ум фантазией, не могут удовлетворять потребностей духа. Вместо того, чтобы сердце согревать любовью к Богу, они оставляют его холодным и бессильным. Все духовно бедные и невежественные души, все равнодушные и черствые сердца, плотские без разума и познания, если бы они упражнялись в молитве, то стали бы духовно мудрыми. О, вы великие, мудрые и богатые! Неужели вы не имеете сердца, могущего любить то, что хорошо для вас, и ненавидеть то, что пагубно? Любите же вы высшее добро, ненавидьте все зло, и вы будете воистину мудрыми. Если вы кого-то любите, то разве вы знаете причину любви? Конечно, нет. Вы любите, потому что ваше сердце создано любить то, что достойно любви. Вы должны твердо знать, что во всей вселенной нет никого более достойного любви, чем Бог. Неужели вы не знаете, что Он создал вас и что Он умер за вас? И если эти причины недостаточны, кто из вас не имеет какую-либо нужду, какое-нибудь горе или несчастье? Кто из вас не знает, что он должен открывать свои недостатки Богу и просить облегчения? Приди к этому всеблагому источнику, не жалуясь немощной и бессильной твари, не могущей тебе помочь. Приди в молитве, возложи все твои заботы на Бога, проси у Него, прежде всего, милости любить Его. Никто не может обойтись без любви, ибо никто не может жить без сердца, а сердце не может жить без любви. Для чего тебе тратить время на то, чтобы искать причину любить любовь? Будем любить без рассуждения, и мы будем исполнены любовью раньше, чем другие найдут причину любить. Попытайся начать любить, и ты будешь мудрее, чем величайшие философы. В любви, как и во всем ином, опыт учит лучше, чем рассуждение. Итак, приди и пей из этого источника живой воды, вместо разбитых водоемов твари, которые совсем не удовлетворяют твою жажду, но скорее ее увеличивают. Раз напившись из этого источника, уже ни за что не захочешь утолять свою жажду в мире или где-либо в другом месте. Оставаясь у этого источника, больше не будешь иметь никакого влечения к миру. Если же оставишь этот источник, то влияние врага будет сильнее. Он будет давать пить тебе свои ядовитые напитки, которые, хотя могут оказаться и вкусными, но обязательно похитят у тебя жизнь. когда я перестала молиться, мое сердце лишилось источника живой воды и стало, как оставленный для опустошения виноградник, у которого изгородь разрушена, чтобы дать свободу всем приходящим грабить его. Я начала искать у твари то, что было в Боге. Он предоставил меня самой себе, так как я прежде оставила его, допуская меня погрузиться в ужасную пропасть. Он хотел дать мне почувствовать, как необходимо мне быть пред ним в молитве. Ты сказал, что такие прелюбодейные души, которые отворачиваются от тебя, погибнут. О, только одно то, что они отворачиваются, приносит им гибель. Когда они разлучаются с тобой, о солнце правды, то они оказываются в пределах тьмы, холода и смерти, откуда они никогда не вышли бы, если бы ты их опять не взыскал, если бы ты своим божественным светом не освещал их тьму и своей оживляющей теплотой не расплавил бы их ледяные сердца и не обновил бы в них жизнь, они никогда не поднялись бы. Таким образом, я сама толкнула себя в наибольшее несчастье, заблуждаясь и уходя все дальше от тебя, о мой Бог. И ты постепенно отступал от отвергающего тебя сердца. Все же твоя любовь так велика, что казалось, будто ты отошел от меня с печалью. Но когда сердце вновь начало тосковать о возвращении к тебе, как быстро ты сам пришел навстречу ему! Это доказательство твоей любви и милости останется мне постоянным свидетельством о твоей доброте и моей неблагодарности. Я стала более страстной, чем раньше, так как возраст усилил природу, часто порывалась говорить ложь и чувствовала, что мое сердце испорчено и суетно. Искра благодати Божией во мне почти погасла, и я впала в состояние безразличия и неверности, хотя все еще старалась поддерживать вид внешнего благочестия. Мое поведение в церкви, ставшее привычным, позволяло видеть меня лучше, чем я была в действительности. Тщеславие, ранее изгнанное мною из сердца, вновь заняло во мне свое место. Большую часть свободного времени я проводила перед зеркалом. Мне так нравилось разглядывать себя, думая, что правы те, которые делают то же самое. Вместо того, чтобы внешность, данная мне Богом, служила бы для прославления Его имени, она стала причиной тщеславия. Все в моей внешности казалось миловидным, но я не сознавала, что это внешнее скрывало запачканную душу. Это делало меня в сердце такой тщеславной, что стало сомнительно, есть ли такой человек, который превзошел меня в этом. В своем внешнем поведении я проявляла притворную скромность, которая была маскировкой. Высокое мнение о себе самой заставляло меня в других женщинах находить ошибки, а у себя видеть только хорошее. Свои ошибки я старалась не замечать, а если какую-нибудь ошибку и замечала, то она казалась мне по сравнению с чужими незначительной. Я извиняла свои ошибки или даже смотрела на них, как на преимущество. Всякое представление, которое я имела о других и о себе, было неправильно. Меня захватило чтение особенно любовных романов, вынуждая дни и ночи проводить за этим занятием. Это зашло так далеко, что в одно время я отвыкла от сна. С большим напряжением читаю книгу до конца, Я надеялась найти в ней удовлетворение, но чем дольше это длилось, тем больше увеличивалась моя жажда к чтению. Подобные книги есть своеобразное изобретение для погибели молодежи, даже когда они не приносят другого вреда, кроме потери времени. То это не слишком ли много? Мне никто не препятствовал в этом, но скорее ободряли читать под обманчивым предлогом, что этим приобретается искусство речи. Тем временем пришел ты, о мой Бог, в своей обильной благодати, чтобы взыскать меня вновь и вновь. Ты воистину постучал в двери моего сердца. Я часто погружалась в тяжелую скорбь, проливала много слез и была печальна из-за своего состояния, которое так изменилось с тех пор, как я не вкушала больше твою святую близость. Но мои слезы были бесполезны, и моя забота напрасна. У меня не было своих сил найти выход из этого жалкого состояния, и я желала, чтобы некая милующая, могучая рука освободила меня, так как сама не была в состоянии сделать это. Если был бы какой-нибудь человек, который мог указать мне на причину моего горя и привести меня обратно к молитве, что единственно могло бы мне помочь, тогда все бы изменилось. Я находилась в глубокой грязной яме, из которой не могла выйти. Меня укоряли за это, но никто не был так любезен, чтобы протянуть мне руку помощи. Напрасно старалась выбраться из этой ямы, я погружалась все глубже, и каждая бесплодная попытка только показывала мне мою беспомощность и делала меня еще более несчастной. Много этот опыт внушил мне сочувствие к грешникам. Это для меня был хороший урок, показавший, почему лишь немногие выходят из этого жалкого состояния, в которое они впали. Слышно только, как поносят их беспорядочную жизнь и как пугают их будущим наказанием. Но эта брань и угроза, хотя и имеют вначале некоторое действие, и люди делают слабые попытки освободиться от пороков, но, ощущая свое бессилие, они постепенно ослабевают в своих усилиях и теряют мужество впредь делать попытки. Все, что им после этого говорят, есть бесполезный труд, даже если им и беспрерывно проповедовать. Если кто-нибудь из них идет на исповедь, чтобы получить облегчение, им нужно было бы предложить единственное верное целебное средство, а именно молитву. Они должны предстать пред Богом как преступники и просить у Него силы, чтобы подняться из этого состояния. Тогда они вскоре изменились бы и выбрались из грязи и нечистоты. Но сатана коварно убедил докторов и ученых мужей богословия, что сначала нужно обратиться, чтобы была возможность молиться. Таким образом, люди удалились от истины, и поэтому редко бывают обращения, которые стойкие и твердые. Сатана бесстыдно нападает только на молитву и на людей, которые практикуют ее, так как он знает, что это самое действенное средство вырвать у него добычу. Он разрешает всякие изнурения плоти, какие мы только желаем. Он не враждует ни с теми, которые радуются об этом, ни с теми, кто занимается этим. Но как только кто-нибудь начинает духовную жизнь, жизнь молитвы, он должен приготовить себя к чрезвычайным страданиям. Всякого рода гонения и пренебрежения в мире приготовлены для такой жизни. Как ни жалко было это состояние, в которое я попала из-за своей неверности, и как немала была помощь, которую получила от своего священника, я не переставала все же ежедневно громко молиться, очень часто исповедовалась и почти через каждые 14 дней участвовала в коммунии. Иногда шла в церковь, чтобы плакать и просить Святую Деву о моем обращении. С удовольствием слушала, если кто-нибудь говорил о Боге, и никогда не уставала от такой беседы. Когда мой отец говорил о Боге, мое сердце переполнялось радостью. Когда он с матерью уходил на богомолье и должен был рано утром вставать, тогда я вечером перед этим или не ложилась в постель, или просила служанку разбудить меня рано. Беседы моего отца в это время были на божественные темы, что доставляло мне большую радость. Они были для меня предпочтительнее всех других бесед. Я любила бедных и была готова помогать им, хотя, с другой стороны, проявляла так много ошибок.